Слава нашему Господу Иисусу Христу! И мы сегодня с вами по милости Божией пришли на это благословенное место. И это действительно милость Божия привела нас сюда. И она однажды, эта милость, встретилась на нашем пути с нами, остановила нас на тех путях, которые вели нас в погибель, и сопровождает нас, в вечное царство. И каждый день мы с вами видим эту милость, милость Иисуса Христа, милость нашего Господа. Слава Господу! И мы с вами как можем молчать? Как мы можем молчать, зная то, что Господь, Он всегда с нами, что всегда Он нас хранит, всегда Он заботится о нас и бережет нас с вами. И наше сердце, оно наполняется от этого радостью. Радостью. И есть одно только имя, которое достойно этой хвалы, этого поклонения. Имя нашего Господа Иисуса Христа. Есть много людей, которые живут на этой земле и жили. И эти люди поклонялись кто чему. Кто, может быть, каким-то тельцам, кто атеизму, кто каким-то великим людям поклонялись. Но мы знаем, что наше поклонение, оно есть поклонение великому святому Богу. И это поклонение, оно действительно, знаете, живое поклонение, потому что объект нашего поклонения, он есть сам живой. И он сегодня пришел на это место, и так говорят наши сердца и наша вера, что он пришел сюда. И мы с вами сегодня надеемся от него что-то получить. У нас у каждого есть цель. Мы сегодня что-то с вами оставили. Оставили какие-то заботы свои, оставили какую-то суету, оставили какие-то дела наши, и мы пришли на это место, чтобы нам с вами сегодня что-то получить от него. Аминь. Аминь. У каждого из нас была встреча в первый раз с Господом, и Он что-то сделал в нашей жизни. Он как-то нам с вами, знаете, как-то так посетил наше сердце, что мы уже не смогли с вами больше жить так, как мы жили, но мы пошли за Ним, мы доверили свою жизнь для Него. И, знаете, у кого-то, может быть, эта встреча первая, она была как вспышка такая, и на всю жизнь она как-то так, знаете, ну, что-то произвело в сердце, и это добрым воспоминанием как-то осталось в нашем сердце, и мы идем за Господом, вспоминаем, как же вот, ну, Господь вот по своей милости как-то встретился на нашем пути. Кто-то, может быть, не имел такой яркой встречи, но все равно, вот, я на в начале пути не имел яркой встречи, но все равно Господь, Он есть живой Бог, и Он как-то, знаете, так вот все равно освещает нашу жизнь, наш путь, наш путь освещает своим присутствием, своей помощью. И нет-нет, да знаете, как-то Господь так вот что-то придет, сделает в нашей жизни, и сердце начинает наполняться еще какой-то благодарностью, такой особой благодарностью. И перед тем, как мы будем с вами молиться и призывать еще Божье благословение на это место, на наши сердца, на это служение, потому что мы все желаем, чтобы Бог, Он как-то по-особенному благословил каждого из нас. Но мы знаем, что для этого, конечно, нам надо сегодня, так вы знаете, еще вознуждаться в Нем, еще открыть свое сердце пред Ним, еще, может быть, какие-то свои недостатки пред Ним открыть в надежде, что Он силен помочь, силен обогатить меня своими небесными богатствами. И вот я хотел бы зачитать об одной встрече женщины с Иисусом Христом. Это Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. 15 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. И мы с вами видим вот это общение, которое состоялось там в тех местах, где ходил Иисус Христос. И вот эта женщина, которая была язычница, и у которой, знаете, когда началась эта беседа, как-то, знаете, она, наверное, может быть, в тот момент, ну, ее вера и надежда как-то, она, когда смотрела, как развивается эта беседа, как-то, ну, совсем была, может быть, небольшая. Но, знаете, истинность веры, она состоит в том, что человек идет до конца. Истинность веры, она не в том, что вот вера у человека такая большая, что он вроде помолился, как бы, и вот так, знаете, что-то там получил, может быть, сразу, и стоит он в этой молитве, но то, что до конца человек идет, даже когда он не получает ответа, но он все равно идет до конца, и мы с вами видим, как эта женщина, она тоже умоляла его, она шла до конца, и мы видим с вами тот чудесный ответ, который она получила от Господа. И вот очень важно, чтобы мы с вами тоже сегодня так же были готовы идти до конца. Может быть, как-то, ну, есть какие-то нужды, конечно же, у нас, есть какие-то, может быть, проблемы, но очень важно для нас с вами сегодня предстать пред Господом и искать небесного, искать Его благословения, мира и радости, а остальное все, Слово Божие говорит, оно приложится. Поэтому склонимся сейчас пред Господом и будем искать Его лица, и будем Его благодарить за все и просить благословения на это служение. Аминь.
Через все страдания, заботясь и любя, тебя Он проведет и силы даст перенести все, что встретится в пути. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Будь с Богом в мире этом и не бойся ничего, Он ни за что на свете не оставит своего. Пусть жизнь твоя свечою воспылает в темноте, как того хотел Отец. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Господа свети, и все твои желания Он исполнит и мечты, в этом будь уверен ты. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Главное, что есть любовь. Есть на свете Божья любовь.
Всех вас приветствую. Хочу сказать слава нашему Господу и попросить у Бога, чтобы и Он наши сердца тоже открыл к слышанию того слова, которое Он хочет для нас сегодня в этот воскресный день сказать. Скажем слава нашему Господу. Я хотел бы поделиться одной историей, которая записана в Ветхом Завете, про одного из царей, которых было очень много в израильском народе, но который жил вроде бы благочестиво, но в то же время были какие-то у него недочеты. И хотелось бы обратиться к Священному Писанию, это 4 книга Царств, 20 глава. Очень много мест нужно будет прочитать, поэтому будем внимательны. 20 глава. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отвратился Езекия лицем своим к стене и молился Господу, говоря: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих, и заплакал Езекия сильно». До этого места. Дальше мы с вами, если будем читать, там написано, что Исаия еще не вышел из города, Господь ему сказал: вернись, я продлю дни жизни этого царя. Царь имел такое веское слово, и это слово пред Богом имело определенный вес, что Господь услышал его и добавил ему еще 15 лет жизни, и он радовался этому. И Господь говорит: какое знамение, вот мы с вами зачитаем из 8 стиха, «И сказал Езекии Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду на третий день в дом Господень? И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово твое, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» Мы все с вами прекрасно знаем, что солнце у нас идет с востока на запад, и тень, она всегда идет в определенном направлении. Когда я был маленький, мы во дворе играли и лепили из глины разные фигуры. А поскольку я жил, где очень много высоких домов, 9-этажек, 5-этажек, то там, когда щель между домами попадалась, мы старались на это место эти глиняные скульптурки расставить. И тень всегда двигалась в одном направлении. Через 30 минут, когда еще глина не высохла, солнца на этом месте не было. Нужно было их немножко переставить, и тогда они и дальше начинали сохнуть. И я еще тогда, будучи маленьким ребенком, понимал, что солнце движется всегда слева направо, в обратную сторону этого не может произойти. И здесь царь говорит, что вот, пророк говорит: тебе знамение, в какую сторону солнцу повернуть, как обычно оно идет, или назад повернуть. И тут вопрос: когда я вот эти маленькие скульптурки сушил, мне бы так сказали, я думаю, да без разницы по большому счету, пускай как оно идет, так оно идет, другим от этого не будет хуже. Пускай оно идет своим чередом, пускай то время, которое Господь определил в сутках, оно так и будет. Но мы читаем с вами с 10 стиха. «И сказал Езекия: легко тени повернуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень на 10 ступеней». Царь, оказывается, очень был смышленый. И говорит, что нет, вперед это все знают, но сделайте так, чтобы она воротилась назад. Это гораздо сложнее. Те люди, которые следят за солнцем, а мы с вами прочитаем дальше, такие были, они заметили. И это знамение в масштабах Вселенной довольно значимое. Чтобы солнце повернулось назад или земля повернулась назад, мы точно не знаем, но свидетели этому есть, и в Библии это написано. И вот буквально через стих с 12 мы читаем. «В то время послал царь Вавилонские письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслав посланных, сказал им, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его, и не осталось ни одной вещи, которую не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем». Случается так, что этот царь, который вот-вот должен был умереть, Господь ему дает 15 лет жизни, дает очень явное событие. И нашлись те люди, которые заметили то, что солнце воротилось назад, они находились в Вавилоне, и услышали о том, что есть такой царь, которого есть Господь. И этот Господь силен повернуть солнце назад. И они пришли на него посмотреть и, может быть, послушать. Это, наверное, мудрейший человек, если Господь исполняет его желание. Пришли посмотреть, что он из себя представляет. Но этот царь, нигде не написано, что он сказал слава Богу за то, что он это сделал. Нигде не написано, что он сказал, что это всемогущий Бог, это все он сделал, я здесь ничего не значу, но он совершает то, что мне вот до сих пор непонятно. Он идет и ведет их туда, что для него в их глазах казалось ценным. Он ведет сокровищницу, вооруженные все склады, не зная о том, что вавилонский царь через несколько поколений придет и ничего не останется на этом месте. Он им все показал, все рассказал, говорит, вот что у меня есть, я такой царь, и Господь для меня делает так, что солнце идет в обратную сторону. Совсем другое он показывает. И мы с вами читаем дальше. Пророк Исаия возвращается к нему уже с другой новостью. Первая была очень печальная, потом Господь через Исаию проговорил, что дни твои будут продлены на 15 лет. В эти дни рождается следующий наследник, в эти года рождается следующий наследник. И уже в третий раз возвращается Исаия к нему и говорит, 17 стихом. «Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Если мы посмотрим в свою жизнь и немножко сравним с этим царем, который, ну, совершил, я считаю, небольшую глупость. Он поторопился, и в своей жизни никаких проблем у него не было. Он прожил дальше свою жизнь, у него даже там написано, что он с его врагом соседним, Господь дал ему победу, и он почил. Та проблема, которая создалась за счет того, что он решил солнце повернуть, и Господь ему это сделал, эту проблему, как говорят, уже разрешали его дети, внуки, правнуки, эта проблема досталась и им. Один раз, не пободрствовавшись в слове, подумав, что то, что я делаю, может быть, это будет хвастовство, может быть, это будет торопливость в словах, сказав один раз, эта проблема не решается за один день. Ни за два, ни за десять. Через несколько лет так и случилось. Так и случилось, если будем читать с вами далее. Придет царь Вавилонский, Навуходоносор, разрушит храм. От него ничего не останется. Все то золото, которым он хвастался, и все то оружейное богатство, которое было, он все показал своим врагам. Они пришли и знали все, что находится. Возможно, находясь в Вавилоне, они думали, что вот есть царь израильский. У него может быть не такая сильная армия, как у нас, но с ним есть Бог, который силен повернуть солнце. Пойдем посмотрим, насколько он силен. И он показывает им не величие Бога, а показывает все то, что в их глазах показалось очень мелким. Если мы с вами обратим на нашу жизнь, то мы зачастую можем в этом мире в чем-то преуспевать. А верующий человек, он, ну, в Библии написано, что нет человека верующего с протянутой рукой. Праведника не видит Господь с протянутой рукой. И если человек верующий ходит перед Богом, то его успех, он всегда очевиден. Господь никогда не сокроет то, что ты в чем-то преуспеваешь, в том, что дело или работа, на которой ты находишься, все начинает получаться. Начальство может не понимать, как это и почему случается так, что один из 10 случаев, и он попадает в цель. Как это происходит? Но это происходит только потому, что верующий человек есть в этой компании. Это происходит потому, что этот человек, он осоляет то общество, в котором он находится. При этом человеке неохота грешить, и ты всегда смотришь на человека, который не ругается, совершенно по-другому. И если этот человек скажет, что это моими усилиями достигнутое, это мое воспитание дает мне так поступать, это мое образование дает мне такие дела делать и такие проворачивать, может быть, значимые в компании дела, то мы похожи на этого царя. Рано или поздно это будет проверено. Всеми знаниями человек не может обладать, но Господь может сделать. Иногда бывает, я тоже по своей работе смотрю, что принимаешь какое-то решение, может быть, не до конца подумав, и оно оказывается верным. А потом анализируешь на протяжении некоторого времени и думаешь, вот здесь почему я так сделал, я до сих пор не знаю. Видимо, Господь помог. Вот здесь я не допустил ошибки, хотя должен был ее допустить, я не обладал этими знаниями, но ее нету. Один шанс из 10, что я бы ее сделал, но ее нету. Это Господь помог. Если я буду говорить, что нет, я знал, что так нужно делать, то рано или поздно придет тот царь Вавилонский, который лучше знает, который сильнее, у которого армия сильнее, который многочисленнее, и он нанесет поражение. И поражение будет не у Господа, оно будет у тебя, потому что ты надеялся на свои знания, на свою силу. Ты надеялся на то, что ты все можешь сделать, в том, что ты все успеешь, и у тебя есть все, богатство, слава, все это у тебя есть. Но есть тот, у которого этого больше. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы обращали внимание на свои семьи, то, что они у нас многочисленные. Когда я на работе говорю, что у меня есть мой ровесник, у него 6 детей, на меня смотрят, ну, не совсем здоровым взглядом. Я молчу о других семьях, которых я тоже знаю, потому что им явно будет не потянуть это все. И они, когда смотрят, думают, странно, как это так получается? Господь это делает. Своими силами это невозможно сделать, только Господь дает силу. Если мы это понимаем, тогда будет устройство. Тогда будет устройство, потому что с Богом соперничать бесполезно. Бесполезно выиграть у Бога, стать сильнее, чем Он. И неверующие люди это прекрасно знают. Царь Вавилонский знал это, что с Богом сложно соперничать. Но когда израильский народ ослабел, когда они оставили слово, когда они оставили служение, когда их духовное состояние было близкое к нулю, он тогда пришел. Он тогда пришел и победил. И плакали те люди, которые видели этот храм. Они плакали и смотрели, что то, что создал Господь, было разрушено, потому что народ оставил Господа. Еще также хотел зачитать из Иакова, уже в заключении, послание Иакова, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Порой наш язык, он впереди наших мыслей бежит. И порой, не подумавши, сделав какое-то дело, проблему разгребаем не только мы, но и наши дети, внуки и так далее. Поэтому как важно, и Иаков говорит здесь, в этом послании, что человек, могущий обуздать свой язык, человек, могущий обуздать все тело. Такой маленький орган, но очень много мест про него в Библии есть, где написано, что каждое слово, сказанное, может быть, в торопях, может быть, не подумавши, иногда не прославив Бога этим же самым органом, мы создаем себе проблемы. Поэтому желание сердца моего молиться вместе с вами о том, чтобы мы могли, перед тем, как что-то говорим, перед тем, как что-то начинаем отвечать человеку, могли немного подумать, могли немного задуматься о том, почему я в своей жизни обладаю вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, и в первую очередь сказать слава Богу, что Господь даровал и семьи нам большие. Не во всех церквях, даже нашего братства такие семьи есть. В одной из церквей не совсем недавно я узнал, что много членов церкви, я недавно узнал, что там практически 10 лет не было ни одной свадьбы. У нас, к счастью, это не так. У нас постоянно что-то есть, постоянно какие-то происходят мероприятия. У нас огромная воскресная школа. И когда это спросят у нас, почему у вас все это происходит, правильный ответ будет не потому, что это мы так сделали, потому что Господь нас благословляет, потому что Господь дарует и посылает нам все потребное для нашей жизни. И хотелось бы за это тоже Господа благодарить. Вставши, будем молиться.
Держи, что имеешь, христианин, держи, что тебе подарил Божий Сын, держи Божью веру, надежду, любовь, ты знаешь, что это Иисус пролюбил. Сердце. Христу извини. Держи, что имеешь, держи на дом, когда зима спит. Держи, что тебе
Всем слава нашему Господу! Мне хотелось бы обратиться к такому месту Священного Писания сегодня. Это к Евреям, 11 глава, 6 стихом. Многим нам известный стих. Сказано так: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И проповедь я свою назвал «Приложение к закону». Вы знаете, когда я читал это место Священного Писания, и вот часто как бы в сердце врезается первый стих этого Священного Писания, что «без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». А как бы ищущим, как бы приложение, вот ищущим Его Он воздает. Как бы вот эта незначительная часть этого стиха, я сегодня об этом хотел бы говорить и проповедовать. Вы знаете, я недавно смотрел закон Томской, один из законов Томской области, он называется «О земельных отношениях». И вот что интересно, я нашел одно приложение к этому закону, а оно для многодетных. Для многодетных, там основополагающих. Там две строчки. Там написано, если многодетная семья подаст заявление на земельный участок, и дети их вырастут, и они станут уже не многодетными, то этот закон остается в силе. В основном законе этого нету. Я когда смотрел на этот закон, то многие основополагающие, как бы такие фундаментальные, как бы для нас вещи в этом законе, которые нам приносят как бы выгоду, они в основном в приложениях. И когда я читал это место Священного Писания, я вспомнил, как я работал на золотых приисках, и представьте, вот золото. Считается уже промышленным поиском или добычей, когда в одной тонне, например, земли или грязи, там, породы, находится 2 грамма. Ну что такое 2 грамма? У нас часто вера сравнивается с драгоценностью. И вот прийти с этой драгоценной верою, которая сравнивается потом порой в Слове Божьем с незначительным каким-то зернышком, которое не видно даже, оно как пылинка. Или вера сравнивается, а вера драгоценная. И давайте сравним, что такое 2 грамма? Это примерно как спичечная головка, например, даже меньше, пол спичечной головки. И нагребите вот тонну грязи и бросьте туда, перемешайте. И вот представьте, надо найти. Я в свое время, у нас был хороший геолог, у нас была геологоразведочная практика, и он нас не учил, он нас заставлял лотками искать золото. Я никогда бы не подумал, что у нас в Томске, особенно на лагерном саде, где вот эти перекаты есть, присутствует золото. И он нас заставлял в лотки песок промывать. Раз нету. И каково было мое удивление, когда мой друг говорит, у меня золото. Геолог глянул на него, у него на лотке лежит легкая фракция, кварц, которая должна смыться. Он говорит, у тебя золота там нету. Он говорит, у меня золото лежит. Он раз точно, 4 крупинки золота. Вот примерно 4 крупинки, это 2 грамма. А перед тем, чтобы отыскать это, он нагребал песок в холодной воде, все это отмывал, руки ломят. А он заставлял, он говорит, это ваша работа. И когда я смотрю, когда мы порой, знаете, пренебрежительны к Слову Божьему, пренебрежительны к поиску Бога, поиску веры, и получается, когда мы приходим к Богу, знаете, мы пришли к Богу, вот мы пришли. Но Бог от нас требует, Он говорит, а Богу надо угодить. И угодить в том, чтобы Его найти. И сказано, и ищущим Его Он воздает. Вы знаете, когда я учился в политехническом техникуме, политехническом уже университете, случилась такая история, нам надо было написать одну контрольную. И ученики обычно, особенно на заочном курсе, что делают? Залазят в интернет, ищут подобную контрольную, скатывают ее и потом приносят преподавателю и предоставляют. Я посмотрел, я думал, ну, некрасиво будет. Я верующий человек, думал, надо идти в библиотеку и брать книги. У меня в библиотеке работала знакомая, я пришел к ней, я говорю, мне книги нужны. И она список посмотрела, который мне преподаватель дал, и она говорит, ну вот эти книги, они, говорит, они находятся, знаете, как называется, закрытые фонды. В этих закрытых фондах, говорит, по одному экземпляру вот этих книг есть. Преподавателю выдают на руки только на один день. И он сидит, готовится в аудитории там. Она тебе говорит, насколько тебе надо? Я говорю, ну мне бы их контрольно написать. Она говорит, ну понятно, на 2 недели. Но через 2 недели, чтобы эти книги были у меня. И мне одна сестра с церкви помогла сделать контрольную. Когда я ее сдавал, я весь был, знаете, я дрожал. Каково было мое удивление, когда преподаватель идет, ученика контрольно проверяет. Проверяет, раз, открывай, он открыл, а, все понятно. Она не задерживается, идет. Я смотрю, первый, второй, третий, пятый. Она говорит, а, все понятно, закрывай. Ко мне подходит, смотрит такая, на мою контрольную, на меня. И мне она задает такой вопрос. Молодой человек, а где вы взяли материал? А я ей задаю вопрос, я говорю, а почему вы прошли мимо этих людей и сказали, а, все понятно. И она мне говорит, а что тут непонятного, говорит, 10-15 лет, говорит, эти контрольные, вывешенные в интернете, и каждый раз я их вижу, каждый год, что их, уже знакомы, у того на такую эту тему. И представьте, вот материал, порой мы... прилагая к Божьему Слову, вот такой метод, мы порой можем приходить к Богу, знаете, мы знаем, мы это слышали, это нам известно. И этот материал, знаете, он как повторяется из года в год, а порой в нашем поиске Бога надо приложить такие усилия и старания, чтобы, как Иеремия в книге Иеремии, когда Бог говорит Иеремии, когда ты извлекешь из ничтожного драгоценное, тогда будешь, как мои уста. Мы часто хотим, чтобы Бог использовал в нашей жизни, проявлялся, использовал свою божественную веру, чтобы через нас эта вера распространялась. Но часто этот материал, он, знаете, как у этих моих друзей, он настолько уже сухой, изношен, что известен, не приносит ни жизни, ни пользы. Материал, на который надо потрудиться. И Иеремия это понимал, когда ему Бог проговорил, он говорит, когда ты из ничтожного извлечешь драгоценное, тогда будешь, как мои уста. И Бог в этом месте Священного Писания говорит, что ищущим я воздаю, ищущим. Когда мы к Слову Божию прибегаем не так, что это нам известно, это мы уже слышали, это мы проходили. Нет. Прилагая старания, усилия, Иисус в Евангелии от Иоанна говорил такие слова, Царство Божие... А пророки, законы пророки от Иоанна с сего времени Царство Божие благовествуют. Это Иоанна 16:16. И всякий усилием входит в него. А с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. И вы знаете, это не легкий труд. Вот отыскать в породе, которая тонну, в пустой породе 2 грамма золота, это каторжный труд. И часто говорят, это легко. Нет, я говорю, это каторжный труд. порой уже и зима, и минус 20 градусов. А представьте, а они роют, они ищут. И наш путь христианский, он нелегок. И порой даже, когда есть в твоем сердце радость, и то и радость мешает найти Господа. Знаете, когда в нашей жизни все хорошо, когда все спокойно, мы зачастую не ищем Господа. Когда трудность начинается, когда порой невозможно становится в жизни, начинаем искать Господа, а навыка нету. И мне сегодня бы хотелось подводить к тому, что еще в послании к римлянам, в 14 главе говорится всем нам известные слова. Это 14 глава, 16 стиха. «Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». Итак, будем искать. И порой надо, знаете, я это понял, надо залезть в архивы, которые порой тебе недоступны. Надо перелопатить гору литературы, чтобы отыскать драгоценное. И мне даже не принимали экзамена на основании того, что я предоставил контрольную, на основании тех материалов мне преподаватель сразу поставил 5. А этим людям, которые пришли со мной, она им говорила, ну все понятно, ну все ясно. Она говорит, а вам еще нужно потрудиться, чтобы получить хотя бы 3. И у нас в жизни такое происходит. Когда мы приходим к Богу и просто веруем, что Он Бог есть. И часто мы можем так делать, но не прилагая сил и стараний, чтобы Его найти и взыскать, через Слово Божие, молясь Духом Святым, взыскивая Царство Божие, ища мира Божьего, который нам предоставил через веру Иисус Христос, то мы остаемся на положении вот этих нерадивых учеников. Когда все получают, то я остаюсь пуст. И мне Христос говорит потом, а тебе надо приложить старания и усилия, чтобы что-то хотя бы получить. Мне хотелось бы сегодня молиться и, обращаясь к Господу, говорить, чтобы мы были, чтобы в нашем хождении перед Богом, в нашем поиске Бога не было пренебрежения, не было нерадения, беспечия. Чтобы, это знаете, как Бог говорит Исаию и напоминает, ты, говорит, извлеки, и будешь, как мои уста. И заканчивая свою проповедь таким местом Священного Писания, это Иоанна, 8 глава, сказано так. Итак, Иисус сказал, 28 стих, «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали. Вы знаете, мне приложение, и когда Он говорил, многие уверовали. И кажется незначительное, как бы такое существенное, но незначительное кажется в моих глазах. Но я почитал и смотрел, и Он говорил, я всегда делаю то, что Ему угодно. Я угождаю Ему, я во всем стараюсь. Что Он мне говорит, я все делаю. Написано, что Богу угодить невозможно без веры. И Богу невозможно угодить, если ты Его не ищешь. Не ищешь, когда Он предоставляет тебе такую возможность через Слово Божие. Не ищешь Его, когда Он тебе предоставляет такую возможность, когда ты Ему молишься. Не ищешь даже тогда, когда ты находишься в тайной комнате, и твои мысли или желания направлены на другое. Сегодня Господь хочет, чтобы вы были прилежными учениками, чтобы мы не только на основополагающие законы как бы свое внимание акцентировали, но что незначительно для Бога порой весомо. И это весомое было благословением в нашей жизни. Аминь. Будем молиться.
Господу, братья и сестры, весь Божий народ, Божьи дети и все, кто на этом месте пришел для того, чтобы поклониться святому Богу, услышать от Него то слово, которое так необходимо душе, как хлеб, чтобы напитаться, утешиться, исцелиться, то здесь в изобилии Богом раздается это питание при обильном благословении Его присутствия. Слава нашему Господу! Не нужно нас глубоко в этом убеждать. Мы с вами верим и переживаем своими сердцами, потому что рожденные от Бога сердца, новые сердца, они способны переживать присутствие Бога и оценивать внутри себя, насколько мы близко к Нему, насколько ясно я Его понимаю. И в сердце, в котором не произошло этого еще обновляющего действия, конечно, оно впереди к этим ощущениям, оно впереди к этому вообще переживанию. Пусть Господь благословит решительнее к этому направляться. И когда душа, находящаяся здесь, слышит эти слова, которые для нее являются во многом тайной, но понимает как-то сокровенным своим внутренним переживанием, что этим словам охота послушаться. Они говорят о том всемогущем Творце, который создал мою душу бессмертную, который вселил ее в мое тело, и Он хочет, чтобы я его услышал, и я его понял, и как-то отреагировал на его обращение ко мне, то вы на пути к этому сближению с Богом, и когда услышите призыв к своему сердцу, чтобы открыться для него искренним и глубоким покаянием и принять Иисуса Христа внутрь своего сознания как Господа и Спасителя своей души, не противьтесь этому желанию. Пусть Господь вас благословит, дайте об этом знать, чтобы мы вместе с вами помолились Богу за вас, чтобы это возрождение произошло в вас. Да благословит вас Господь. Бог на этом месте, слава Господу, и обилием своего действия Он подкрепляет наши сердца. Я, слыша сегодня, имея это слово, слышал, прислушивался: Господи, может быть, Ты как-то к этому намек дашь, чтобы это не было внезапным, или как-то мне понять, хоть правильно я понял Тебя, а какое обращение иметь к размышлению с Твоим народом. И слышу одно, второе, третье, думаю, да, певцы все рассказали про это, дети все рассказали, брат Дима вышел, тоже рассказал про все это. Думаю, что осталось мне? Про это же прекрасное, но немножко под другим ракурсом посмотреть на то, что является, ну, знакомо нам всем, и еще больше Богом успокоиться, поняв, что это Божье действие, которое Он направляет в нашу жизнь для того, чтобы наша вера и наше упование на Него сделались еще более крепче. Слава Господу! Это слово называется «вера, идущая в огонь». Послание к Ефесянам Павел пишет в этом письме, 5 главой, 1 стихом написано: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Мы с вами, взрослые в основном люди, здесь понимаем, что вот есть разница в поведении детей, которые росли не в семье, а, ну, к сожалению, так получилось, они росли то в приютах, каких-то детских домах, и поведение детей, которые росли и с папой, и с мамой, и с бабушками, и с дедушками, ну, с полным комплектом родственников, и даже и прабабушки, и прадедушки у них были, и все их любили. И все их любили, с любовью воспитывали. Ну, мы с вами наблюдаем разницу, понимаем, что что-то поменять нельзя, но видим, что есть. И Павел говорит: итак, подражайте Богу, как дети любимые. Как дети любимые. А мы с вами размышляем о той вере, которую Бог сегодня обращает внимание, что она пойдет в огонь. И вот на первых порах нам как бы не быстро-то становится ясно. Дети любимые, которых Бог помещает в огонь. Здорово. Любимые дети, которых Бог помещает в огонь. Мы читаем с вами из первого послания апостола Петра, с 1 главы, 7 стихом, где он говорит, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее из золота, испытываемого огнем. Но температура плавления золота 1062 градуса. Меня, если нагреть больше, сколько там в сауне выдерживают? Ну, 120. Мне станет плохо. Я не знаю, я, может быть, могу забежать туда, взять ковшик с водой и убежать. Ну, останусь живой, может быть. Понимаете? А он говорит, сравнивает с золотом, которое плавится при температуре 1062 градуса. Ну, 63 там, может быть. Другими словами, Петр говорит, что когда вы будете помещены Богом в огонь испытаний и искушений, смотрите, не дрогните своим сердцем. И не переживайте от того, что с вами это случилось, и в вашу жизнь пришли эти, давайте я их так назову, заплечных дел мастера. Скорби, страдания, болезни, напряжения, исчезновения, какие-то унижения со стороны других людей. Он говорит, смотрите, чтобы не дрогнуло ваше сердце, и вы не побежали назад. А Иаков говорит, с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Знаете, мне это трудно было понять, когда в ответ на мою ну, как бы так, искреннюю, честную заботу, добросовестную, как бы, отношение к моей работе, к моим делам. Люди, которым, в адрес которых я все это делал, они нахмурили брови, собрали весь там, какой могли, компромат, какие-то еще неправильности, все это раздули, умножили на 10 в каких-то квадратах и так далее, и предъявляют мне как обвинение. Я надеялся в ответ на свое добросовестное отношение услышать слова благодарности, что они точно заметят, потому что, ну, на мой взгляд, очень хорошо получилось. А в ответ говорят: «Ах ты негодяй», ну, примерно так, «ты нас всех ограбил, ты все испортил, и так далее. Я думаю, ничего себе, как бы сказать, старался изо всех сил, а в ответ вот такие вещи. Стал молиться Богу, думаю: «Господи, ну как быть, заплакать охота, но я креплюсь, потому что Бог мою бессмертную душу поселил в мужском теле, и как бы нам неприлично ошибка-то плакать». Вот, а все равно слезы, я плачу и говорю: «Бог, а как так, ты же видел, я изо всех сил старался, почему так получилось?» Вот такое вот. И Бог мне так спокойно напоминает: «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, потому что это вот для вас плавильня». Ну, мы же не сразу приходим в осознание, что да, это великий повод для великой радости. Оставляем эту слезную молитву и принимаемся от радости ликовать и танцевать. Конечно, так с нами не бывает. Мы такие, мы инертные, пока в нас эта вся переработка произойдет, и мы начинаем понимать, так оказывается, вот Дима сегодня говорил о сокровенных источниках информации, и в нас есть сокровенное, которое Богу не нравится. Оно повредит нашим отношениям с Ним, и Он желает из наших характеров это выплавить. И нашему сердцу тихонько говорит: «Сын мой, дочь моя, имей в виду, другой технологии по изъятию неправильного из твоего сознания нету, только переплавка». Кто на это согласится? Да еще с великой радостью. Вот, друзья мои, возрожденное сердце, оно способно это понимать. Оно понимает слова, которые сказал Петр и говорит: «Страждущие по воле Божьей, да предадут ему как верному создателю, лучшему мастеру, души свои, продолжая делать добро». Это будет поступание по вере. Смотрите, друзья, это не просто, это война, это битва. Павел пишет в первом послании Тимофею, я читаю из первой главы 18-19 стих, особенно меня к этому интересует. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, такое завещание», в оригинале написано такой приказ, «чтобы ты воинствовал согласно с ними», речь идет об откровениях, «как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Многие христиане, вот в наше время, они подвергаются очень жестким и жгучим испытанием. И Библия нам с вами говорит, что испытание будет еще более горячее и более жестче. И Бог готовит нас, как свой народ, к тому, чтобы мы в этих усиливающихся испытаниях не дрогнули, но устояли так, чтобы явилась Его вечная слава. А Он, на эту мысль я хочу обратить наше внимание, что нам придется за свою веру, за то, чтобы она сохранилась, воевать. Смотрите, Павел пишет Тимофею: «Тимофей, я приложу на память те откровения, которые были о тебе, те пророчества, которые были по отношению к тебе, и, руководствуясь ими, пишу тебе такой приказ, завещание, пишу тебе такой приказ, чтобы ты воевал соответственно с ними». У нас написано «как добрый воин», в оригинале написано «хорошей войною». Я думаю, как вот это все развесить, чтобы ты воевал, соответственно, с ними хорошей войною. Это значит что? Придет человек, который будет тебя злословить за твою веру, несправедливо тебя оскорблять. Наберись внутри таких сил, чтобы твое красноречие и твои слова они подавили преимущественно все его обвинения, и он стал у тебя прощения просить, извиняться, напугался страхом больше того, которым он тебя хотел напугать, и ползал у твоих ног, и лизал прах с твоей обуви. Вот, Тимофей, наберись таких сил. Но это же не так, друзья. Это же не так. Это будет нехорошая война. Злом на зло, за зуб по зубам, за око оком. Это нехорошая война. Это проигрыш. А нам с вами написано: подражайте Богу, как любимые дети. А Христу сказано о нем, что он, как агнец, перестригущими его, был безгласен. Он на зло людей злословием не отвечал. Значит, нам надо одно учась от него, духу кротости и смирения, взять этот же дух и храня смирение и кротость перед Богом, верою преодолевать зло, продолжая любить людей. Это хорошая война, это победа. Слава Господу! Но, любимые, этому надо учиться. И Бог каждому из нас говорит: имейте в виду, дети мои, по-другому не получится. Без креста в Царство Божье не дойдет никто. И не взяв крест на узкий и тернистый путь, никто не встанет. Многие поищут его, но не смогут найти, потому что не хотят брать крест, не хотят смиряться. И мы видим с вами, что эти скорби и страдания, они, оказывается, друзья, работают на нас. Павел пишет Коринфской церкви во втором письме. Мы читаем из 4 главы 16 по 18 стих, где он говорит: «Ибо кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу, если мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Потому что видимое временно, а невидимое вечно». Подождите-ка. Заплечных дел мастера. Вот эти вот скорби и страдания, они, оказывается, являются производителями вечной славы Бога. Еще раз. Кратковременные и легкие страдания. Мы думаем: ничего себе кратковременные. Да меня же так обидели, да еще близкие моему сердцу люди. Это, по-моему, и не об этих страданиях имел в виду Павел. Он, наверное, думал: если вы по дороге идете в какой-то город, и кто-то случайно шел среди вас и по дороге уснул, и толкнул вас головой в спину, вы обернулись, сказали: друг мой, что случилось? Он: извини, извини. Вот это, наверное, кратковременное легкое страдание. А не то, что тебе там давят на тебя день за днем в течение 2-3 недель, обзывают, злословят и в адрес твой несправедливо поступают. Это великие и лютые скорби, скорее всего, по шкале оценки страданий. Но кто это пишет? Нам, друзья, не стоит много напрягаться, если мы вспомним, какие страдания перенес Павел. И он-то мог сказать, что это все легкое и кратковременное. Павел, не раз побиваемый палками по 40 ударов, избитый камнями до смерти, и многое, когда он говорит: мы потерпели там поругание, и все это ты списываешь во всей концентрации и говоришь: это легкие, кратковременные страдания. А кого из нас 39 раз палкой избили? А в кого кидали камнями и забили до смерти? А потом воскресли и пришли. Всего лишь навсего восстали соседи и обозвали плохим именем, плохим названием. Ну и не похоже, что за веру, а за какие-нибудь еще там проделки. И мы это называем великими скорбями. Да нет, конечно. Павел говорит, что это кратковременные и легкие страдания, но они, обращенные в наш адрес, содействуют к тому, чтобы, проведя нас через них, мы увидели великое явление Божьей славы. Слава нашему Господу! Сегодня Саша напоминал и говорил, что вот и воскресная школа, детей столько, многодетных семей столько. Ну, понятно, что это репцентр здесь спасенных душ сколько. Это же слава Божья, присутствующая на нашей церкви. Ну, слава Богу, не заметить это, нужно окончательно слепым быть. Это Бог действует, слава Господу. А через что это все? Там обозвали, там покрутили у виска, там отжали от всяких пособий, там сдвинули еще, там дома лишили, там земли лишили, там в другое место еще задвинули, там посмеялись, вы пришли тут убеждать нас, что вы многодетные, или там кормите больных, слепых, думаете, сейчас нас жалость вызовете? Ну идите сами, связались с ними и черпайте там, и такое услышишь. Так проходя через эти страдания, и является Божья слава. Слава Господу. И как есть на сегодняшний день. Все-таки у нас скромно с желанием сказать слава Богу. Слава Богу. Слава Господу. Это Бог великий и святой, проводя свой народ, в которых он поселился, являет нашей жизни и служению свою вечную славу. Аллилуйя. Слава Господу. Любимые мои, о еврейском народе сказано, что они не смогли войти в землю обетованную по причине неверия. Евреям, послание 3 глава 19 стих, автор говорит, они не смогли войти по причине неверия. Они не стали верить. Жуткие стали испытания на их взгляд, пустыня. Даже перестали замечать, что их Бог хранит и оберегает, но не смогли войти. Один говорит еврей, да, легко вам говорить, а вы представьте, что такое 50-60 градусов жары, пустыня, и не попить, и нигде. И попробуйте-ка вы, а то все на евреев, я думаю, даже никто и не жал на евреев. Ну, понятно, пустыня, пустыня, трудно. А потом думаю, слушай, остался он. Я говорю, давай-ка на сибиряков посмотрим, минус 30, минус 40, длительная зима, и как бы и здесь пройти вот это все, продолжая топить, продолжая с насморками и гриппами бороться и так далее, за все это Бога благодарить. Смотрю, он так пониже глаза, пониже, а то что пустыней хвалиться? У нас тоже есть хвалиться. Друзья мои, ну извините, это не к проповеди, но я скажу. А в Томской области самое большое количество болота в мире, Васюганское. 59 видов комаров и 8 видов москитов. Где еще такое найдете? В Томской области. И я бы тоже мог так на земное, знаете. А веру-то Бог дал всем, где он нашел, где просиял в душах своим вот этим божественным лучом. Он дал святую веру, и соответственно той местности, той культуре, там где ты живешь, посылает испытания для нашей переплавки. Слава Господу! И он говорит, ожидая от нас, что мы будем все это проходить, борясь вот этой хорошей войною. Вот смотрите, Иисус Навин, в книге Иисуса Навина, в 11 главе, 18-19 стих, тоже написано, что ни один город, ни одна страна, народ, через который они проходили, не заключил с ними мира. Все взяли они войною. И написано, длительное время вел Иисус Навин войну. Бог-то сказал, эта земля ваша. Значит, они бы могли прийти и сказать, наш Бог нам сказал, вы здесь лишние, это наша земля. Но все это забиралось войною. Это для нас с вами любимое назидание и пример. Чтобы Царство Божье, о котором сегодня детки спели, Царство Божье в вас, Царство Божье в вас – так убедительно говорили к нашим сердцам. Слава Господу, правда? Но написано, что оно силою берется. И прилагающий усилия восхищает его. Без войны не обойдется, но война должна быть по Божьим правилам, а не беззаконно ведомая. Тогда и результат будет божественный. Слава Господу. Следующая мысль, друзья, что в вере возможны и печали, и страдания. Пусть те, кто идет верою, искренне служит Богу, посвящая Ему свою жизнь, свое сердце, стараясь Ему угодить, ходя в вере, но встречает на своем пути эти печали, встречает страдания, какие-то болезни, потрясения. Не нужно давать повода для смущения и давать таким мыслям «я все неправильно делаю», опускать руки и, знаете, впадать в такое отчаяние и уныние. Давайте посмотрим на нашего Господа Иисуса Христа. Ведь мы с вами взялись брать с Него пример. Подражайте Богу, как дети любимые. Мы читаем Евангелие от Матфея, 26 глава, и 57 стих. О Христе сказано. «Начал скорбеть и тосковать...» Может быть, стих немножко, я ошибся, поправьте меня. «Начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно». что причина греха? Нашего греха. Нашего греха. Все то зло, которое должно было обрушиться на нас и уничтожить нас, он взял и встал под этот пресс и сказал: «Я эти души пришел искупить. Их смерть я запрещаю тебе, давить, обрушься на меня». Она в сторону, заступился за нас. Но что пережил он? «Душа моя скорбит смертельно», и начал скорбеть и тосковать. Но написано, что в одни плоти своей он прилежней молился. И ангел Господень пришел и укреплял его. Значит, совершилось божественное действие, которое сделало его способным не стать раздавленным этой смертной тоской, а выйти победителем из этого. Слава нашему Господу! Апостол Петр говорит в первом послании, 1 главе, 5 стихом: «Силой Божьей соблюдаемых ко спасению». Эта сила, она не берется из психологической тренировки. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Да ничего подобного. Это молитвенные отношения с Богом. Когда ты открываешь свое сердце Духу Святому, доверяя Ему, что Он на иных языках очень убедительно скажет Богу о моей внутренней боли, мой ум никогда этого не объяснит, но живущий во мне Дух Святой, он сокровенные тайны моей внутренности объяснит Богу и откроет перед Ним. Он пошлет с неба благодать, внимая ходатайству Духа Святого, который станет при избытке достаточно, чтобы укрепить меня и сделать меня стойким и верность Богу оказать в этих испытаниях. Слава нашему Господу! Он получал эту силу в молитве, и нам сказано: подражайте Богу, как любимые дети. Вы знаете, в испытаниях бывает такое, что путать начинает наше сознание, небо ли это или земля. Я вспомнил, проходя через одно из таких напряжений, тренировки, которыми нас тренировали в летном училище. Есть такой агрегат, называется лопинг, ну, кто знает, или качель, в которую пристегивается человек за руки, за ноги, там еще пояс некоторым, и начинает вокруг горизонтальной оси, вот так качель это раскачивается и крутится. Но один-два оборота чувствуешь себя героем, потому что там рядом на земле кто стоят, они: «О, у тебя получилось, давай еще». А после 10-го оборота я помню, что все стало серое. Где небо, где земля, все перепуталось. Я только думал, кто бы меня остановил, я уже не могу в этой качели крутиться. А я когда приседал, там разгонял, вот на этом геройском таком разгоне, да такую скорость раскрутил, что... Как вам сказать? В общем, из носа, из карманов все вышло на землю, что там было от такой вот скорости. И все перепуталось. Думаю, где небо, где земля? Когда тормозить, когда еще добавлять? Думаю, не надо добавлять. Только бы меня кто-нибудь остановил, мне уже плохо. Все, серый фон кругом. Я уже не слышу этих друзей своих, не различаю их, то какие-то зеленые пятна на земле вот от этого камуфляжа, в который мы одевались. Потом остановился, меня сняли с этой качели, положили на травку отдыхать. И вот, любимые мои, вот эти вот потрясения жизненные, которые какое-то время в нас идут, вот подобно вот этой вот тренировке. Но, друзья мои, когда все это отошел я от вот этих всех, вестибулярный аппарат, мозжечок, стал покрепче разбираться вот в таких вот нагрузках. И когда уже в самолет посадили и начали там крутить, у меня этот агрегат, который ответственный, как Игорь называется, за вестибулярные, мозжечок, он уже работал и не подводил меня. Там меня натренировало, но натренировало, скажем так, сурово. Но получился эффект. Любимые, когда мы через это проходим, вот смотрите, получая утешение, силу, благодать от Бога, укрепились, радостью наполнились. Вдруг нам приходит человек и говорит: «Брат, сестра, все плохо, все вот так, вот так». Думаю, ну-ну, я там уже был. Знакомое дело, правда? Я там уже был, и у меня есть чем поддержать и подкрепить. Но эти слова утешения настолько драгоценные, потому что они не книжки прочитаны, как Дима сказал, а столько породы, слез, горести, молитв было перерыто, что оттуда извлеклось драгоценное, и вот теперь оно служит утешением и для другого. Слава нашему Господу! Любимые, нам на пользу? Хора не слышно. На пользу. Аминь, друзья. Слава Господу. Это является Его вечная слава. И следующее, друзья, мы, что уже сегодня вместо этого напоминалось нам, первая глава, что вера – это есть уверенность в невидимом, это есть осуществление ожидаемого. Конечно, осуществление ожидаемого – это Бог, открывшийся нам в Своем Слове. И не только из молитвенных переживаний, но из Слова Божьего. Человек знает Бога, потому что Слово Божье – это Христос, это Бог. Слава Господу! И когда мы вникаем в это Слово, мы себя на это тратим, мы время для этого находим, мы этим занимаемся. Как еще сказать поубедительней? Мы себя в это инвестируем, под современное слово. Мы туда вкладываемся, тратим свой потенциал времени, здоровья, чтобы размышлять над Словом Божьим, изучать его, вникать в него. Когда приходят эти испытания, у нас есть с чем соотнести, как поступать, потому что мы сердцем своим знаем Бога из Его Слова. Слава нашему Господу! И когда все эти трудности говорят, все кончится победой зла, все будет плохо, с тобой расправятся, тебя растопчут. Нет, сила Божьего откровения, полученная из Слова Божьего, громче и убедительней утверждает наше сознание. Победит жизнь, победит любовь, победит Бог, и кончится все славой Божьей. Аллилуйя! Слава Господу! И вот в этом святом подражании, любимые, не переживать и не расстраиваться от того, что есть какие-то трудности и скорби, но помнить, что это наш крест, это наш удел, и помнить, что мы, как дети Божьи, обречены на борьбу, но в этой борьбе, благодаря воскресению Иисуса Христа, обречены на победу в Нем. Слава Господу! В этом в том, что Слово Божье нас убеждает истиной, и она будет торжествовать. С этого брать пример от нашего Господа и, укрепляясь Его силой, продолжать оказывать Ему верность до конца. Об этом хочу вместе с вами молиться Господу и просить Его милости и силы для нас. Вставшие, будем молиться. Аминь. Друзья, знаете что еще? Я бы попросил сюда выйти Ивана Шишкина, чтобы мы тоже за него помолились. И Юлю Васину, чтобы мы тоже за нее помолились. Вы уже поняли, к чему дело идет? Слава Богу! Сегодня брат Саша радовался, что у нас и семьи создаются, а потому что откуда будут ребятишки появляться? Вот Иван решил Юле сказать, что он без нее дальше жизни своей не видит, хочет вместе с ней служить Господу. Правильно, да, Иван выразил желание? Юля какое-то время подумала, помолилась и говорит: я согласна. Так, Юля, да, было? И мы помолимся, чтобы и все вот эти нужды наши принесем Господу, и их благословим, чтобы их Бог сохранил, и до заключения брака они были в Божьей безопасности и в святости, и дальше Бог их хранил, чтобы Божье благословение пребывало на них. Вставши, помолимся Господу. О. Вот если бы мы закрытыми глазами молимся, да, Ваня вышел за без цветов, Юля без цветов, помолились, глаза открываем, у Вани в руке цветы появились. Слава Господу, потому что братья позаботились. Проходите на места, присаживайтесь, друзья, еще.